YouTube и в Яндекс.Эфире. Особое мнение.
19:07 в российской столице. Всем здравствуйте, в эфире радио «Эхо Москвы». Нас можно также не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» и канале «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Не забывайте ставить лайки и делиться этими видео. Меня зовут Алексей Соломин, сегодня я проведу эфир с журналистом Максимом Шевченко. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
А я вот представляю вас журналистом, и, честно говоря, у меня внутренний спор такой. Вы уже давно политик. Для меня эти вещи просто не очень совместимы. Вот вы сейчас объявили о том, что законодательное собрание начинает свою работу. Вы сами как себя
определяете? Собственно, почему они для вас? Я определяю себя и политиком, и журналистом, и общественным деятелем. Я не вижу тут никаких противоречий.
Ну, политика обычно это человек, который стремится к власти. Журналист – человек, который внимательно следит за тем, как политики стремятся к власти, соблюдают ли они закон.
Журналист – это человек, который внимательно следит за историей, за эпохой, в которой он живет, и фиксирует эту эпоху, и относится к ней с той или иной политической позиции. Я всегда был противником, достаточно, на мой взгляд, вульгарного и пошлого мема о якобы нейтральности журналиста, потому что вся великая журналистика, она не бывает нейтральной. Ни вы нейтральны, ни Алексей Венедиктов нейтральны. «Эхо Москвы» не нейтральная радиостанция. «Эхо Москвы» — это великий журналистский проект. На правом фланге, на левом фланге. Все, кто имеет позицию, все заметны. Среди журналистов великих прошлого был, допустим, Ленин. Ленин был политиком, и одновременно Ленин написал огромное количество статей. Он был журналистом в какой-то мере. Публицист, он писал скорее эти статьи. Ну, знаете, грань тут, она журналисты, это игра русского языка просто-напросто.
Ну, не совсем просто.
Современник, современник или гражданин. Вот правый гражданин Достоевского и современник Некрасова. Вот там и в том были очень яростные люди, которые занимались политическими вопросами, но при этом занимались журналистикой своего времени и блистательной журналистикой. Поэтому я просто... Как журналист я давно нигде не работаю. Мне власть перекрыла возможности официальной работы, где бы то ни было. Я уже много лет не получаю зарплату ни в каких СМИ. И поэтому я так числюсь, наверное, журналистом, но мне хорошо быть блогером. Вот как блогер... Это такой новый вид журналистики, когда над тобой нету никаких начальников, ни Громова, ни даже такого благосклонного, как Венедиктов. Я сам себе начальник, сам себе голова. Вот хочу с вами посоветуюсь, хочу еще с кем-то посоветуюсь. Что хочу, то и говорю.
А вам не обидно, когда вас называют блогером? Потому что это как будто немного принижает ваш статус.
А что мне обидно, когда у меня 700, почти 15 тысяч подписчиков, которые я ни копейки не вложил никогда в раскрутку моего YouTube-канала. Ни одной. Это все вот я как с вами беседую с айпада, так же я 2,5 года с людьми беседую с айпада. И вот люди мне доверяют, подписало 715 тысяч человек на меня. Какой из...
Максим.
СМИ. Знаете, ведь не всякая СМИ может похвастаться.
Смотрите, я все-таки о политической карьере хочу вашу немного поговорить подробнее. Какой вы ее видите? Потому что вот вы сейчас депутат законодательного собрания Владимирской области. Скоро выборы в Государственную Думу. Я вам задавал уже этот вопрос, я неоднократно к нему вернусь. Вы будете баллотироваться, вы будете избираться.
Я не принял решение. Мое решение будет зависеть от многих обстоятельств.
Что вас останавливает?
Сейчас я не... Нет, меня ничего не останавливает. Это же просто конкретная ситуативная игра в этом. Знаете, как вот у большевистской партии, я часто прибегаю к истории большевистской партии, была все время дискуссия. Кто-то говорил, надо идти в Государственную Думу, баллотироваться. Кто-то говорил, надо уходить в подполье. А две эти группы были из-за крайних позиций ликвидаторами и отзавистами, названные на Пражской партийной конференции. Поэтому здесь я же не хочу идти из карьерных соображений. Вот вы меня спрашиваете, Максим, хочешь ли ты идти? Я не знаю, я анализирую ситуацию. Меня интересует политическое будущее моей родины, моего народа. Меня интересуют проблемы социальной справедливости, свободы. Я не знаю, смогу ли я, допустим, будучи депутатом Госдумы, с развязанными руками и незакнутым кляпом ртом говорить то, что я сейчас могу говорить.
А что поменяется-то? Вот вы получите мандат. Вам кто-то засунет кляп сразу в рот или что?
Вы меня уговариваете сейчас?
Нет, мне интересно, у вас же будет больше возможностей.
Вы меня уговариваете, мне просто... иди, Максим, иди. Не знаю. Я должен это все тщательно взвесить и проанализировать. Есть люди, которые всю жизнь стремятся стать депутатами. Я не стремлюсь стать депутатами. Я в 2016 году баллотировался в Дагестане для того, в основном, чтобы привлечь внимание к беспределу и репрессиям, которые были в Дагестане, к убийствам журналистов в 2016 году. Тогда Абдулатипов меня не допустил, и, как говорится, у нас вышел достаточно жесткий конфликт. Но сейчас я думаю, есть резоны идти, но вместе с тем есть как плюсы, так и минусы. Я пока не готов это обсуждать публично.
А еще?
Когда придет время публично это обсуждать, поверьте, что «Эхо Москвы» будет первой радиостанцией, где я скажу о принятом решении.
Договорились. Спасибо большое. Я сначала испугался, почему-то подумал, что вы сейчас скажете, что когда я стану депутатом, «Эхо Москвы» будет первой станцией, которая закроется.
Но никогда. Это
какие-то страхи.
В моей политической программе свобода слова для всех. Свобода слова, свобода собраний, свобода выбора. Я вообще сторонник свободных демократических советов.
Это эфир пишется. Это эфир пишется, и все запоминают сейчас ваши слова. Но депутатский мандат, возможно, спас бы вас от Евгения Пригожина, разве нет?
Мне нет нужды спасаться от Евгения Пригожина. Я не являюсь каким-то человеком, которого должен от кого-то спасаться.
Но иск на огромное количество миллионов рублей. Разве не повод задуматься?
Основание, что ли? Ну и что? И еще, во-первых, не факт, что они выиграют этот иск. То, что у меня очень сильные адвокаты, у меня защищает Мурат Мусаев, понимаете, и его компания. Это очень известный адвокат, который защищал по известным делам защищал. У меня очень сильная позиция, я считаю. Поэтому я-то чего волноваться.
Но Евгений Пригожин тоже непростой человек.
А я что, простой, что ли, человек, вы полагаете?
Ну, у вас...
Я думаю, что мы с Евгением Викторовичем вполне... наши позиции изложим лично или через доверенных лиц в суде, и пусть суд разбирается. Моя позиция, я уверен просто в своей позиции, и мне тут нечего волноваться, нечего бояться. Я знаю, что я говорил, и, в общем, отдаю себе отчет в том, что я говорил, и готов разъяснить в любых адекватных судебных инстанциях, что и почему и когда я говорил.
Вы не так давно сделали интервью с Константином Малафеевым, человеком, которого называют архитектором происходящего на Донбассе, человеком, который финансировал это. У вас появилось понимание о том, каково его реальное участие в этих процессах?
Ну, у меня давно это понимание было. Я, во-первых, доверяю его словам. Он сам говорит, что он имел определенные взгляды и действовал в рамках гуманитарной миссии, в рамках этих взглядов. Он много раз говорил, как я понимаю, что Стрелков у него не работал начальником охраны, потому что никакой охраны у Малафеева у самого не было. Александр Бородай работал в его пиар-структурах. Я, честно говоря, знаю Александра Юрьевича Бородая с начала 90-х годов, когда он еще приходил ко мне в «НГ-религию», в «Независимую газету», писал статьи. Он очень образованный человек, сын философа Бородая, советского, очень известного философа, автора учебника. И Александр Юрьевич сам человек, ну, скажем так, очень интересный. Поэтому я их, собственно, знаю достаточно давно, и сводить то, что происходило на Донбассе, к интригам Малафеева или Бородая, это, мне кажется, вообще просто не понимать, что там происходит, или сознательно примитивизировать. На Донбассе возникла гражданская война. Как раз моя версия всех событий то, что из России Стрелков там появился для того, чтобы не дать возможность внутри Украины сформировать мощное антикиевское оппозиционное движение, чтобы скомпрометировать его некими связями с Москвой, с Россией. Потому что Донбасс – это не какая-то периферия, он совершенно не нуждался ни в Стрелкове, ни в ком-либо еще. Там достаточно было богатых людей, там достаточно было и остается храбрых людей, которые готовы были сражаться и брать в руки оружие. И главное, у них был мотив, потому что то, что в 2014 году случилось в Киеве, для Донбасса было событием враждебным. Сегодня вот прекрасный украинский блогер Юрий Подоляка, которого я внимательно смотрю и всем рекомендую, он анализирует ситуацию на Донбассе, сравнивая ее с карабахской ситуацией, и он говорит, что это гражданская война, что даже на той территории Донбасса, которая находится под контролем ВСУ, население относится к вооруженным силам Украины как к оккупационной армии. Там внутренний гражданский конфликт очень...
Еще сейчас появится связь у нас сейчас. Отвиснет Максим Шевченко. Максим, мы вас не слышим сейчас, давайте перезвоним. Еще раз попробуем сначала по скайпу, если не получится, по телефону. Я напомню, это особое мнение Максима Шевченко сегодня. Меня зовут Алексей Соломин. Друзья, пользуясь случаем, я хочу порекомендовать одно очень важное видео на нашем YouTube-канале. Алексей Голубев у нас занимается документальными фильмами и как раз закончил работу над фильмом про Буденновск. Можете на нашем YouTube-канале или на нашем сайте найти. Называется «Город живых. Буденновск забывают». Фильм Алексея Голубева. Он ездил совсем недавно в Ставропольский край, беседовал, в том числе нашел человека, который был младенцем в захваченной больнице. И вот как раз во многом разговор Черномырдина, вмешательство Виктора Степановича Черномырдина спасло ему жизнь, подарило ему жизнь. И вот как раз он разговаривает с этим человеком, он уже вырос, и фрагмент этой беседы, и большой, собственно, фильм в целом можете посмотреть еще раз на нашем YouTube-канале. Алексей Голубев, повторяю, «Город живых», фильм о Буденновске. Ну и на пользу случая, опять же, напомню, что у нас проходит проект специально к посвященный Виктору Степановичу Черномырдину, по субботам 22, тоже на YouTube-канале «Эхо Москвы» можно найти уже несколько выпусков, он называется «ЧВС», идет его Максим Курников, обязательно обратите на это внимание. Сейчас я хочу призывать вас задавать свои вопросы в чате YouTube-канала «Эхо Москвы», где идет прямая трансляция нашего особого мнения, и на телефон +7 985 900 70 45 45. Тут же присылают вопрос Алексею Алексеевичу для господина Лексутова. Давайте я как-то отмечу, если мы передаем ему вопросы, то попробую ваш вопрос тоже ему адресовать. Я смотрел про Буденновск, пишет мистер Алекс Сирена. Ну, смотрели, расскажите, что думаете, интересно ваше мнение.
Я на связи, Алексей.
Да, Максим, приветствую вас снова. Правильно ли я вас понял? В ваших устах Стрелков – это такой, получается, человек-провокатор скорее?
Ну, я просто считаю, что его миссия была в том, и тех кто, людей, кто за ним стоял, чтобы перевести внутриукраинский конфликт в конфликт, что угрожало интересам многих олигархических группировок, в том числе таких российско-украинских. Потому что реально на Донбассе была перспектива народного восстания, широкого народного восстания под социальными лозунгами. И Стрелков именно и туда вошел для того, чтобы придать этому образ какой-то борьбы за русский мир.
И фактически говоря, остановил, сначала... и фактически остановил эти процессы.
Ну, остановил, да, процесс, собственно говоря, донецкого восстания как такового, как самого. И таким образом Москва смогла понемножку взять это под свой контроль.
Так и Малафеев, получается, тоже в этом участвовал?
Я думаю, что его роль была там слишком малозначительная. И, поверьте, не достигала тех политических масштабов, которые ему приписывают.
А как вам вообще было разговаривать с ним? Он убежденный монархист, а вы убежденный левый. Вместе, конечно, можно дружить против либералов, это понятно, и ругать либералов. Но у вас есть с ним понимание какое-то?
Почему вы используете слова «дружить» или «ругать»? Мне интересна идеология. Константин Валерьевич – человек примерно моего поколения, и я тоже преподавал, знаете ли, в православной гимназии Радонеж когда-то. Я проделал большой путь, мне интересны были его взгляды. Я заочно был с ним знаком, несколько раз пересекались мы на коротке. Я попросил его об интервью после того, как они создали это свое движение «Царьград», из «Двуглавого орла», мне, куда, кстати, вошли, как я понимаю, и некоторые члены КПРФ. Я отношусь крайне насторожно к этому движению, к его целям, и разговор с Малафеевым не прояснил для меня ситуацию, наоборот, еще больше насторожил. Мне кажется, что коммунистам или людям, которые называют себя левыми, не по пути с подобного рода монархическими организациями, как бы сладко в духе Солоневича, в духе народной монархии не звучали их тезисы. Поэтому я просто в данной ситуации, мне было крайне интересно встретиться с человеком, к уму и организаторским способностям, к которому я отношусь с уважением.
Я почему говорю про дружить против кого-то, потому что вы регулярно фантазируете ситуацию с ним, что к власти в России вдруг придет какой-нибудь либерал. А где вы видите вообще какую-то угрозу того, чтобы какой-то либерал пришел к власти?
Вы говорите, вы фантазируете. Я когда фантазировал такую угрозу?
Вы сказали, а что вы будете делать? Вот он же Константин
Владимирович. Я же не про себя говорил, я задал вопрос.
Да,
а вот почему вы говорите, что я фантазирую?
Нет, вы конструируете
я задал вопрос, я задал журналистский вопрос, да, конструирую ситуацию. Он говорит, ничего нет хуже либералов, поэтому я задал логичный вопрос, журналистский вопрос. А если придет к власти либерал, вы уйдете в оппозицию? Что в этом такого? Сами это нормальный журналистский вопрос. Сами я и так в оппозиции. Я считаю Путина либералом. Поймите, я Путина никаким консерватором не считаю. Ельцинско-путинская власть для меня единая власть, которая просто пресекается тем, что Ельцина поменяли на Путина. И общий антураж власти стал такой золотопогонный, а не такой разгуляй, понимаете, в костюмах Брионе.
Но вы этого ему не сказали. Вы
это я вам говорю, причем. Да. Ну, я брал интервью, я не полемизировал с ним, я вам это говорю.
Вы много полемизировали с ним, это не так. Вы много спорили с ним. Это, в общем-то,
Алексей, вы меня за что-то осуждаете?
Я вас не осуждаю, я пытаюсь понять.
Вы делаете мне выговор как редактор какому-то нерадивому журналисту.
Как Сергей Шнуров в тени Канделаки, наверное, да?
Да, как будто я не задал какие-то вопросы. Позовите Константина Малафеева на «Эхо Москвы» и задайте ему все те вопросы, которые вы хотели бы задать.
Просто у меня сложилось ощущение. Сложилось ощущение, что вы, еще раз, убежденный левый, разговаривали с убежденным монархистом о том, какие либералы плохие и как вся конституция происходит от масонов. Вот у меня сложилось такое впечатление. Поэтому я сейчас спрашиваю.
Вас... Неправильно, я ничего подобного я не говорил. Если такие мысли и звучали в этом интервью, то они полностью принадлежат Константину Малафееву, а не Максиму Шевченко. Но конституционное как бы творчество, сама проект Конституции, Конституция как идея общественного договора, она, конечно, вырастает из французского 18 века. С этим даже спорить бессмысленно, это преподают во всех политологических вузах просто мира, что вот идея Конституции как договора всех в обществе, в котором там по ГОПСу идет война всех против всех, вот война прекращается, начинается Конституция. Она вышла оттуда, из идеи просвещения и идеи разума, из энциклопедизма французского. Монархисты, естественно, не могут это поддержать. У левых к этому более сложное отношение. Я просто считаю, что есть исторические циклы, и на определенном периоде истории все это имело смысл. Но в целом, смотря какая, меня буржуазная конституция вообще не устраивает. Я считаю ее просто бумажкой, которая прикрывает интересы олигархических группировок, кланов и классов эксплуататоров. Меня устраивает только конституция, которая по-настоящему гарантирует людям право на работу, право на свободу, право на социальные действия.
А разве нынешняя конституция права не гарантирует на словах этого?
А она не конституция, поскольку она не принималась никаким референдумом ни в 93-м году после расстрела Верховного Совета, ни в 2020 году. Она принималась не на референдуме, и она принималась на неком, как они это называют, обсуждение, что ли, я не помню.
Народное голосование, по-моему, это называется?
Нет, это не было никаким голосованием.
Ну, это отдельная, да, история.
Это Путин попросил людей высказаться, но это не, но эта процедура юридически не обозначенная, и это процедура, как которая, это? Собственно говоря...
Смотрите...
Мы с вами обсуждаем дважды два, которые мы уже зимой и весной прошлого, вот уже кончающегося года обсуждали.
Ну, вы говорите
никакого вещи. Референдума ни в 93-м году Конституция не принималась всероссийским референдумом, ни в 20-м не принималась.
Хорошо,
поэтому она в каком-то смысле, в смысле либерально-буржуазном, вообще не Конституция, а некий просто манифест, который власть написала, а потом предложила людям, как бы организовала спектакль, чтобы люди пришли и поучаствовали в том, чтобы этот вот манифест был государю преподнесен, и государь как бы сказал, ага, ну хорошо, люди одобрили.
Но при этом нынешний текст Конституции гарантирует вам и права, свободы, совести и всего прочего, о чем вы говорите. Действующий текст нынешней Конституции.
Я не считаю этот документ результатом определенных общественных процессов. Я его даже не считаю общественным договором. Он написан группой технологов, юристов, людей, безусловно, талантливых и умных. Но это не общественный договор, даже в либерально-буржуазном смысле. Возвращаясь к интервью с Малафеева, я не высказывал свои взгляды, как я сейчас высказываю, на эту проблему. Я оставляю за монархистом Малафеевым право на его взгляды, за вами право на ваши взгляды, за мной право на... Я сторонник советской власти. Снизу доверху, от самоорганизующихся советов на местах до Верховного Совета, который руководит страной. Я сторонник того, чтобы внизу была абсолютная свобода прямой демократии, прямой выборности советов, а наверху государство защищало стратегические интересы всей этой территории, в рамках которой народ формирует органы самоуправления. Я за свободу профсоюзов, за высокую роль профсоюзов в организации общественных процессов, экономических процессов. Я против господства буржуазии, богатой буржуазии, сверхбогатой и гипербогатой, под защитой силовиков и бюрократии, и криминала, как это происходит в современной России. Причем это буржуазии гипербогатой, может быть, левой, либеральной, может быть, консервативной, неважно. Общий хищнический интерес у нее одинаков. Забрать здесь бабки и потом эти бабки вывести туда за границу.
Вы обрадовались, обрадовались, когда узнали об отставке Чубайса?
Мне все равно. Эта рокировка не имеет никакого политического смысла. Чубайса просто в свете грядущих, я думаю, непростых нескольких лет, когда будет осуществляться транзит, Чубайса убрали с Роснана, который был, очевидно, слабым для него местом, для Анатолия Борисовича. Поскольку никаких достижений Роснана нету, серьезных, о которых можно говорить. Поэтому я думаю, что на эпоху транзита Чубайса вывели со слабой позиции руководителя корпорации, к которой можно предъявлять претензии как в рамках счетной палаты, так и в рамках разного рода журналистских расследований. И он теперь у нас как бы идет к 2021-2024 году таким свободным политиком. Я думаю, только в этом проблема.
То есть он вернется в политику, с вашей точки зрения?
А он никуда не уходил из политики. Чубайс является одним из немногих российских менеджеров. Он, собственно, один из отцов Российской Федерации, ельцинизма, путинизма, отцов именно, отцов-основателей всего этого безобразия. И он в этой роли признается западными элитами как их полномочный представитель здесь, в России. Поэтому никто его никогда в России, поверьте, при этой власти не тронет. А вот если власть поменяется, если власть будет народная, тут, конечно, уже совсем будут спрашивать, но он будет только в числе многих, поверьте. В числе тех, кто превратил некогда цветущую страну в страну третьего мира с вымирающим населением, с деградирующими социальными институтами.
10 секунд.
Исчезающую из исторической и политической карты истории.
Мы сейчас делаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, это особое мнение сегодня Максима Шевченко.
В диапазоне FM. Особое мнение.
19:34, мы продолжаем эфир с Максимом Шевченко, меня зовут Алексей Соломин. Максим, как вы думаете, почему сейчас, спрашивает вас Элайс, когда ситуация с коронавирусом стала в разы хуже, государство никак не помогает гражданам? Нечем и незачем?
Ну, во-первых, нечем, раз. Потом, я не знаю, что значит никак, наверное, как-то все-таки помогает. Это все спущено на регионы и отдано на откуп регионов. Федеральная власть себя просто, центральная власть себя сбросила ответственность на губернаторов, на региональные ЗАГС-собрания.
Так, а может, это и правильно, потому что они должны принимать решения на местном уровне?
Нет, это неправильно, поскольку они, забирая из регионов львиную долю доходов, которые регионы добывают, одновременно потом целевые программы, в том числе на медицинские цели, согласовывают достаточно долго.
Ну, не скажите, на ковидные трансферты, они здесь достаточно активные и быстрые. И разрешено использовать любые деньги из фондов на ковид.
Если вы все так хорошо знаете, тогда давайте остановимся на этом. На вашем на вашей позиции, что все хорошо. Я считаю, я не что сказал, хорошо что в этой хорошо. Системе быть ничего не может, поскольку разрушена сама система здравоохранения. Можно даже деньги выделять из бюджета. Все это будет затыкание дыр. Разрушена система здравоохранения. Она просто уничтожена. Нет диспансеризации, все хаотично. Во многих регионах по-прежнему компьютерные томографы не являются доступными людям, поскольку они стоят 5-6 тысяч, понимаете, сделать компьютерную томографию. Лекарства чудовищно дорогие, да их и нет, этих лекарств. Их нет даже в окрестностях Москвы. У меня вот заболели мои знакомые хорошие. Ну, они люди не пожилые, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Вот лекарств не могут достать люди. И это не какая-то глубинка далекая, а Московская область, Новая Москва так называемая. Понимаете, поэтому я думаю, что общая система государства и общества, в котором все подвержено и подчинено идеалу корысти и дохода, в котором главная задача государства – это, собственно говоря, и людей, это преуспеть и заработать денег, такой хищнический капитализм, который не ограничен ничем. Ни парламентом сильным не ограничен, не ограничен ни влиятельными медиа, по публикациям в которых прокуратура или следственные органы заводят дела, допустим. Все ограничено, система сама себя регулирует. Система, ни одна система не может сама себя регулировать.
Но зато...
Таким образом, она себя истощает. И эта система тоже себя истощает. Я думаю, ковид, и то, как система проявляет себя во время ковида, будет последним, на самом деле, ну, может быть, предпоследним гвоздем в финальный деревянный ящик всего этого проекта, который был тут начат в 91-м году. Частью советской элиты, которая предпочла стать власовцами и предателями. Предать присягу, которую они присягали в советское время, когда там третировали нас за то, что мы читали Солженицына и слушали Галича, например, понимаете? Посмотрите, там же нет никаких диссидентов, там нет никаких солженицыновцев, там сотрудники КГБ, сотрудники ЦК, их дети, сотрудники советской пропагандистской машины. Все они там сидят наверху, изображают и себя капиталистов, буржуазию и крупных либералов. Поэтому, ну или консерваторов. Поэтому все это должно закончиться. Этот балаганчик блоковский, это прогнившие декорации, которые тут 30 лет обновляют. Дальше просто обновлять уже, мне кажется, некуда. У них закончились смыслы.
Максим Леонидович.
Смыслы бытия всего этого дела.
Но есть у балаганчика...
Поэтому они позвали методологов, потому что методологи работают как бы не со смыслами, а со стратегиями, как в анекдоте знаменитом про сову. Когда приходит зайца к сове, говорят, что делать, нам не стало житья от лис. А сова им говорит, я самый умный, поэтому я говорю, станьте ежиками. И зайцы говорят, ух, как здорово, а как нам стать ежиками? А сова говорит, это вопрос тактики, а я отвечаю за стратегии. Вот они и перешли на этот уровень стратегирования, понимаете. А тактика, она настолько хаотична и настолько догоняет проблемы тактики, что им даже страшно их обсуждать. Ни одна программа не реализована. 2020 провалено, нацпроекты провалены.
Есть кое-что.
Из программы 2020 реализована только пенсионная реформа, грабительская.
Есть кое-что у Балаганчика. Да, вакцина «Спутник Ви», которую в Москве уже анонсировали даже.
Даже Тина Канделаки, когда у меня брала интервью, похвасталась, что она сделала этот укол.
А вы будете
делать? Наверное. А у меня очень высокий уровень антител. Я сделал анализ.
Вы же переболели, я забыл, да.
Да, но я переболел, и вот спустя полгода у меня достаточно высокий уровень антител.
Ну, разве это не шанс на спасение всей ситуации?
Наверное, шанс на спасение. Причем тут это?
Ну, вы говорите, что это последний гвоздь в гроб нынешней системы. Я говорю, вот...
Я говорю вам, что вакцинация, во-первых, она это длительный процесс, а во-вторых, вакцина, да, это некое чудодейственное средство, прямо как по апокалипсису. Там у Антихриста тоже будет некие такие чудодейственные средства, когда люди уже, как говорится, потеряют надежду и веру, придет некто, кто даст им что-то, что спасет людей от горя и от бедствий конца света. Прямо вот как будто мы по этому сценарию живем. Я не говорю, что это так, естественно.
Пусть об этом говорит Константин Малафеев.
Ну, я тоже могу об этом говорить. Вы можете говорить об этом. Мы живем конце в эпоху постмодерна, и говорить нам никто не запрещает.
А
то,
вот
что
смотрите.
Мы считаем для себя возможным говорить. Но эта вакцина не спасет от очевидного, что все социальные обязательства этой правящей верхушки, этой власти, не выполнены. Ни одно не выполнено.
Ну, смотрите, правящая верхушка. Да. Вот у нас проходит концерт Басты в Ледовом дворце. И на Басту накидываются тут же все морально заведенное общество, которое говорит: ну как же так, Баста, ну как же так в такое время?
Ну, я тоже считаю, что не надо проводить концерт в Ледовом дворце в это время, потому что уровень смертности людей и заболеваний, я думаю, выше, чем весной. Мы до конца не понимаем, как устроен этот вирус. Единственное, мы только поняли, что это вирус, который поражает кровь и иммунную систему. Что люди в основном умирают от того, что кровь загустевает, и начинается в легких микротромбоз, в сердце тромбоз и так далее. Даже если там пришли молодые на концерт Басты, то эти молодые разнесут эту смертельную заразу, чуму 21 века, своим родителям, своим дедушкам и бабушкам.
Артистам вообще не работать тогда получается?
Нет, артистам работать. Почему? Я в театр сходил.
Деньги так зарабатывают.
Слушайте, ну я вот был, допустим, недавно в Малом театре. Смотрел совершенно потрясающую постановку «Пиковые дамы», мне очень понравилось. Но в зале мы сидели, между нами была дистанция, зал был заполнен на треть. Театр работает себе в убыток просто ради того, чтобы актеры, как говорится, служили мельпомене. А Баста, он собрал какой концерт? Причем я очень хорошо отношусь к Басте, я считаю его гением. И я поклонник его всех проектов, и Басты, и Нагана. Просто наизусть знаю многие тексты Нагана. Я их, когда у меня плохое настроение, в машине езжу, там, слушаю, допустим, многие песни. Но рисковать не надо, мне кажется. Мне кажется, что это ошибка, и пренебрегать нормам безопасности не стоит. Это не шутки, поверьте.
Клео нам говорит... А, нет, другой вопрос. Избранным сделают прививку очищенной вакцины, а плебсу лишь бы чем? Вы допускаете такое?
Я допускаю все, что угодно, но я думаю, что это злобные домыслы, потому что это серьезное обвинение в преступлении, за которое, в принципе, должна идти, на мой взгляд, смертная казнь.
Обама, Клинтон, Буш объявили, что готовы публично привиться американской вакциной, пишет Клео. Зачем они решили троллить нашего президента? Им мало было вредить нам, пока они президентствовали?
Я не понимаю вопрос. Это перевод серьезной темы в какое-то ненужное шутовство.
Ну, это, видимо, напоминание о том, что президент все никак.
Мне все равно, вакцина американская, российская, китайская, была бы вакцина.
Лишь бы была.
Честно говоря, мне вообще кажется, что это не место, где надо конкурировать между странами, а это то место, где как раз правильно было бы объединиться и объединить в том числе научные усилия. Тем более, что я знаю, что врачи реальные поверх границ между собой поддерживают связи достаточно тесные, российские с американскими, с китайскими. И, в общем, думают о том, как реально помочь человечеству в этой беде.
Резко поменяем тему. Еще один вопрос от слушателя. Интересна ваша версия, ваше мнение в связи с убийством физика-ядерщика Фахризаде. Может ли это привести к большой войне, спрашивает наш слушатель.
Ну, те, кто это сделал, конечно, рассчитывают на ответный удар и Ирана, и на то, что начнется до вступления Байдена в президентские полномочия большая война. Безусловно, вы совершенно правы. Это чудовищное преступление. Кстати, не факт, что он был физиком-ядерщиком. По другой информации, он занимался вообще биотехнологиями и не имел отношения к ядерной программе. И что его просто так вот представляют в медиа, как физика-ядерщика, чуть ли не отца ядерной программы и Ирана. Мне что-то трудно поверить, что отец ядерной программы ездил бы без охраны практически и вышел бы из машины под пули, подставился. Поэтому я думаю, что убили на самом деле человека, не причастного к ядерной программе, раз. Но это убийство настолько наглое, террористический акт, чудовищный по своей сущности, просто по наглости, с использованием современных технологий, спутниковых, дистанционного управления, что они рассчитывают, что иранцы непременно ответят Израилю или американцам, или они даже сами инсценируют этот ответ. Они могут инсценировать теракт, и потом, не вступая в дискуссии с Конгрессом и с американской общественностью до 31 декабря, или когда там Байден вступает, нанести удар по Ирану.
В связи с тем, что Байден намерен вернуться, да, в иранскую сделку?
Конечно, да. Я считаю, что Байден, безусловно, намерен вернуться в иранскую сделку. Наверное, это не будут уже те позиции, которые были при Обаме, мир меняется. Но в целом позиция Байдена по Ирану, конечно, она гораздо более открытая, чем позиция вот этого, значит, трио Трамп, Нетаньяху и король Саудовской Аравии, которым, с одной стороны, они как бы намекают на войну, с другой стороны, они понимают, с другой стороны, им эту войну вести очень не хочется, и они хотят ее затеять, чтобы передать ее в наследство следующему, значит, правительству в США, ну и человечеству, поскольку война, удар по Ирану, это очень серьезная сила. Вот тут я видел информацию о том, что в Грузию прилетел американский ударный беспилотник. Причем мне прислали даже данные, и отслеживали его полет. Это большая машина такая. Отслеживали его полет по, значит, этим картам, по которым отслеживают полеты самолетов. И давно уже говорили, что с территории Грузии могут быть нанесены удары по Ирану. Так, мне не хотелось бы, чтобы это случилось все. Поэтому я думаю, что это расследование этого убийства должно быть под эгидой каких-то международных организаций. Но какие международные организации могут сейчас быть в эпоху ковида, когда ООН вообще не слышно, не видно и не работает ООН, а главы государств проводят конференцию двадцатки по видеосвязи? Поэтому я думаю, что здесь серьезные проблемы.
Время наше выходит. Максим Шевченко, сегодня гость программы «Особое мнение». Сразу после нас не пропустите программу «Ищем выход». Залоговые аукционы, к чему мы пришли четверть века спустя. Экономист Сергей Гуриев, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, президент Альфа-банка Алекс Исуев. Сегодня гости этой программы. После 22-х программа Виталия Домарского «Дилетанты. История между фактом и политиком». Меня зовут Алексей Соловин. Еще раз напомню, Максим Шевченко в прямом эфире. Спасибо вам большое.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Реклама. Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам.